Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана. 3 января 2014 года. С чего начинается интегральность? Вопрос. Имеет ли значение, на каком уровне развития эгоизма находится человек, занимающийся интегральной методикой? Ответ. Когда мы создаем альтруистический канал в человеке, когда он включается в коллектив, нам абсолютно не важно, кто он такой. Один может быть академиком, а другой бездомным бомжем. Не имеет никакого значения. В интегральном круге они абсолютно равноценны. Никто не имеет никаких привилегий или предварительных заслуг. В интегральном развитии нет никакой разницы между ученым, психологом, политиком и простым человеком с улицы. Относительно нашего метода, они все одинаковые. Нам важно только одно. Перед нами сидит сгусток эгоистической энергии. И нам надо дать этой десятке людей методику их исправления. Допустим, я врач, и ко мне приходят лечиться люди разных профессий. При этом я не лечу музыканта, указывая, как правильно играть, или математика. Я лечу болезнь, здесь то же самое. Мы не проверяем их ученые степени, имущественный или образовательный ценз. Относительно интегрального метода они ноль. Садятся в круг 10 человек, сбрасывают на ноль все, что в них есть, и с этого начинают. Из телевизионной программы «Интегральный мир». От 26 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Долой самобичевание. Вопрос. Люди, которые приходят в группу, имеют не просто разный потенциал, но и разные проблемы с разным типом желаний. Кто-то еще не доработал свои желания физического характера. А для кого-то самая главная задача – это борьба, допустим, с его властолюбием. Ответ. Никто ни с чем не борется. В человеке, занимающемся интегральной методикой, нет никакой борьбы с самим собой, самоедства, самобичевания и даже самоанализа. В нем нечего анализировать, ведь он сплошной эгоизм. Лучше вообще не открывать эту коробочку и не рассматривать ее. Единственное, что надо – выходить из себя, во всех остальных, создавать центр группы, который будет существовать сам по себе, независимо от всех. Я называю его малиновым шаром, который начинает светиться между всеми, как результат наших альтруистических побуждений. Из телевизионной программы «Интегральный мир» от 26 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Неуловимая мягкость бытия. Вопрос. Должны ли мы стремиться к смене формы, к новым желаниям? Ответ. Конечно, ведь нам надо уподобиться Творцу. Если моя форма уподобится Ему, я назовусь человеком, Адам, что значит подобный, думая, высшему. В этом вся моя работа. Но как же Ему уподобиться? Ведь я с Ним не знаком. Дайте мне какой-нибудь образ, какого-нибудь дела, и тогда... Что тогда? На самом деле я должен вести поиск его формы. А для этого, прежде всего, мне нужно сделать свой материал, свое желание мягким, готовым к переменам. Однако наш эгоизм тверд, как скала. Как же его смягчить? Первым делом надо наложить на него сокращение, цимцум. Приподняться над эгоистическим желанием. Постоянно удерживаться поверх него. А затем привлечь свет хасадим. Причем в действительности светом называется форма материала. Он обретает гибкость, эластичность, податливость, подобно пластилину или вате. И мера, мощь этой мягкости, этой гибкости материала называется ступенью хасадим. Насколько я способен и готов, делай из меня что хочешь. Вот что такое хасадим. И этой ступени я должен достичь прежде всего. Мы с вами понимаем, что возможно это только с помощью окружения. В нем я постепенно выхожу из самого себя. переживаю глубокую релаксацию, высвобождение в желании, чтобы обрести способность отдать себя группе. И тогда, над постоянно растущим эгоизмом, прохожу через все ступени податливости. Говоря иначе, я не являю собой никаких преград, перегородок на пути света. Так же Творец, мы не видим и не чувствуем Его, Он ничем себя не выдает. В наших терминах это называется «не делай другому того, что ненавистно тебе». Но так или иначе, суть исправления в том, чтобы сделать из себя в высшей степени гибкий материал, податливый до такой степени, какой не добиться в нашем мире. Ведь здесь нам необходимо столкнуться с неким сопротивлением, с реакцией, чтобы ощутить что бы то ни было. А в духовном я дохожу до полного отсутствия реакции. Я даже не резина, не вата, не что-то еще более мягкое. Я воздушен до неощутимости. И эта максимальная мягкость собственного материала позволяет мне ощутить форму Творца. Каждая исправленная форма, облачаясь в меня, на мой материал, знакомит меня с ним. Но как именно? Ведь я становлюсь все мягче, все податливее, как будто меня и нет вовсе. Дело в том, что это исчезновение относится к моей прежней эгоистической форме. По мере того, как я работаю над ней, смягчаю ее до предела, я постигаю Творца. Ведь все познается из противоположности. Именно в связи между противоположностями, в их спайке и анализе, я начинаю ощущать его помысел, замысел творения. Он создал противоположность, чтобы я существовал, а я иду со стороны этой противоположности, Творцу. И согласно тому, как он меня создал, постигаю его чувства и разум, его программу, его линию мысли. Из урока по предисловию книги Зор от 31 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Что во мне меняется, то меня и наполняет. Бааль Сулам, предисловие книги Зор, пункт 9. Все различие между душами и непостижимой сущностью Творца от Смуто состоит лишь в том, что души – это часть от Смуто. То есть мера света, полученного внутрь сосуда, получающего желание, уже является частью, отделенной от Творца. Так души вышли из целого и стали частью, как камень, отколотый от скалы. Здесь, вне зависимости от своей текущей ступени, мы сталкиваемся с тем, что отделяет нас от Ацмуто. Мы воспринимаем материал, то есть получающее желание, и облачающуюся в него форму. Иными словами, реагируя на Ацмуто, получающее желание принимает некую форму. Однако и эта форма тоже материал, а не наполнение в привычном нам смысле. Мы можем перелить воду из бутылки в стакан, и тогда вместо формы бутылки она примет форму стакана. Но так происходит только в нашем воображаемом мире, который на самом деле не существует, поскольку лишен качественных изменений в самой сущности материи. В духовном речь идет о получающем желании, изменения которого и являются его наполнением. Мы даем название сосудам и цветам, распространяющимся в парцуфим. Любое название, имя – это четырехбуквенная структура авая, юткей, вавкей, то есть четыре стадии, которые мы изучаем. А далее все зависит от того, на какой ступени эти стадии находятся, как они поделились и взаимовключились, какую форму приняли посредством большого, всеобъемлющего, бесконечного света. В этой бесконечности находится каждая конкретная грань реальности, получающее желание, определенным образом искаженное, искривленное, деформированное светом. Таким образом, материал желания остается всегда и имеет ту или иную форму, полученную от света. Формы подразделяются на четыре общих вида – неживые, растительные, животные и человеческие. В духовном значении, а также принимают различные размеры и характеризуются различными взаимосвязями. Итак, свет воздействует на желание из всевозможных структур авая, находящихся в общей системе, и желания принимают некую форму. Вот об этом объекте мы и ведем речь, о форме, которую принял материал. Она может быть нечистой, клипа, или чистой, душа. Но материал все тот же, получающий желание. Возникает вопрос, почему мы называем форму светом? Потому что изменения я получаю от некоего фактора, который на меня воздействует. И по переменам в себе я могу постепенно познавать его. Правда, познавать лишь в отношении себя. Вот почему творец, Боре, означает «приди и узри», Боре. Только я могу узреть, постичь это, и никто другой. И постигаю я форму, облаченную в материал. Творец облачается в творение, и это позволяет мне называть его творцом. Ведь таким образом я могу ощущать его, соприкасаться с ним. Это он дал мне мою форму. Так из действий Творца я познаю его. Действие – это я сам, и из того, что он во мне совершает, я знакомлюсь с ним. Только таким образом осуществляется духовное постижение. Все остальное – философия и ошибка. Из урока по предисловию книги Зор. От 31 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Вся страна поручается друг за друга. Если человек не имеет духовного стремления, стойкости, не стремится к Творцу, а просто спасается от страданий, то не стоит сразу рассказывать ему о злом начале, эгоизме. Нужно сначала вовлечь его в действия, которые развивают человека и расширяют его восприятие, понимание, ощущение, анализ. Он будто расширяется внутри, и там возникает некая пустая область, которая начинает наполняться всевозможными новыми определениями, понятиями. Что такое группа и я сам? Все наши взаимосвязи. Тогда уже есть о чем говорить. Человек включается внутрь этой матрицы, общей программы, и начинает работать. Если же просто теоретически объяснять нашу природу эгоизма, то человек заскучает. Он должен сначала почувствовать в сердце, а потом это переходит в разум. Разум – это хорошее дополнение к сердцу, обслуживающее его. Сказано, что понимают сердце, иначе изучение остается сухой, абстрактной теорией. Но возможно заранее изучать явления, которые раскроются позже, при условии, что мы вооружимся взаимным поручительством. И поручительство возможно не только между каббалистами, но и между обычными людьми, как, например, в армии или среди альпинистов. Разумеется, это еще не духовное поручительство, но оно имеется в каком-то виде. Разве через банк мы не становимся гарантами друг другу? Или через страховую и пенсионную программу? Вся страна в какой-то мере поручается друг за друга. Эти системы уже существуют для того, чтобы подготовить нас и ввести в поручительство. Когда-то мы жили в пещере, как одна большая семья. А потом эта семья начала расходиться. Ее части потеряли связь друг с другом и не чувствуют себя близкими. Поэтому добавляется другая, общественная связь между ними. Это тоже поручительство, только не такого уровня, как у каббалистов. Но оно тоже служит для продвижения и исправления мира. Люди находятся в связи друг с другом, пусть она и эгоистическая. Весь мир – это работники Творца. Желают они того или нет. Мы вышли из естественной, семейной, инстинктивной связи между нами. Но вместо этого нам рекомендуют создать новую связь. Торговлю, взаимные услуги. Одни больные, другие врачи. Одни нуждаются в обуви, другие работают сапожниками. И так далее. Как сказано, идите и зарабатывайте друг у друга. Заработок, благодаря которому мы связываемся друг с другом, это исправление, Я шью для тебя ботинки, а ты для меня одежду. Уже этим мы находимся в поручительстве, пусть и в небольшой мере. Все человечество за тысячелетнюю историю своего развития приблизилось к порогу, когда должно вступить в поручительство уже осознанно. Но уже и до этого мы продвигались к поручительству на его неживом растительном и животном уровнях. Это говорит о масштабах этого понятия. Мы все время находимся только в поручительстве. И относительно него строим и оцениваем себя. Осознанно или неосознанно. Из урока по подготовке к Конгрессу. От 1 января 2014 года.
Радиоверсия.
У входа в тоннель. Продвижение с ускорением времени Ахишена возможно только если идешь, как согнувшийся старец, и все время ищешь, будто бы потерянное. И тогда при раскрытии зла, тут же против него раскроется добро. Ведь я заранее уже в добром состоянии искал недостатки. Все зависит от тенденции продвижения. Если я вижу перед собой накрытый стол, то забочусь о том, чтобы у меня был достаточный аппетит, насладиться угощением. То есть ищу недостатки. Если мы сполна получаем влияние окружения, то не важно, что с нами происходит. В эти дни мы усиленно занимаемся выяснениями, что такое поручительство. И понятно, что в соответствии с этим ощущаем сильные удары, общие проблемы, но легко и быстро проходим через них. Все зависит от тенденций. Это значит, что я никогда не буду уверен в своих силах, и мне всегда требуется большее поручительство. Его никогда не будет достаточно, ведь в тот миг, как я вооружаюсь какой-то мерой поручительства, немедленно происходит мое отдаление, и возникают всевозможные помехи, которые я с помощью поручительства могу переработать в среднюю линию, превратив в продвижение. Поэтому нужно изо всех сил стремиться к поручительству, и это вызовет у нас усталость, отторжение, противные чувства. Все эти помехи присутствуют и в самой работе над поручительством, ведь три линии есть и в правой линии, и в левой, и в средней. Но этим мы развиваем свою душу, начинаем работать со своими внутренними состояниями. Мы стремимся достичь как можно более крепкого поручительства. А когда чувствуем, что наше соединение обрело достаточную силу, то сами начинаем пробуждать левую линию, аппетит. Что называется, пробуждать рассвет, не дожидаясь, когда рассвет пробудит меня. Обычно такая возможность приходит за счет более широкого окружения. И тогда нам нужно работать над важностью нашей группы относительно внешнего общества. Внутри группы я работаю над тем, что она важнее меня. А теперь мне надо работать со своей группой, объединенной вместе, чтобы все остальные внешнее окружение было менее важно, чем эта группа. То есть группа важнее и меня самого, и всего внешнего общества. Под внешним обществом не подразумевается наша мировая группа. И тогда я смогу почерпнуть оттуда новые желания и увеличить наше поручительство. Больше не о чем заботиться, кроме поручительства. Потому что в мере нашей силы единства пробудится сила разбиения, новый решимот. И мы начнем с ними работать, чтобы достичь человеческого образа, склеивая все части вместе. Нам не нужно волноваться о всплывающих из разбиения решимот, а только о своем горючем, энергии. В поручительстве мы получаем силу просто как сырье, а разные приходящие помехи помогают нам придать этому поручительству конкретную форму. У самой силы поручительства нет никакой формы. Форма приходит как раз из негатива, из недостатков. Если я не натыкаюсь на препятствия, то не ощущаю себя существующим. На меня давит воздух, все мои органы, чувств, получают разные воздействия, без которых я не ощущал бы, что существую. То же самое происходит с силой поручительства. Если у меня есть эта сила, но я не чувствую никакого сопротивления, то не ощущаю, что нахожусь в духовном мире. Мы ощущаем себя в духовном мире только благодаря силам темноты. Сам свет не вырисовывает никакой формы. Форма рождается именно из темноты. Такие состояния мы проходим по пути, пока не встаем на прямой луч, каф, по которому уже продолжаем свое движение к цели. Этот вход в тоннель, в трубу, в среднюю линию, очень важный и сложный. Мы долго топчемся на одном месте вокруг входа, не решаясь войти. Шаг и отступаем назад. Но когда мы уже входим, то благодаря полученному опыту можем продолжать двигаться по нему. Из урока по подготовке к конгрессу от 1 января 2014 года.
Радиоверсия.
Смазанные светом шестеренки. Влияние группы должно быть таким мощным, чтобы не давать мне уснуть. То есть я никогда не смогу забыть о важности соединения, а буду чувствовать, что эта мысль засела у меня в голове, в сердце, постоянным фоном. Этого вполне возможно достичь. Никто не может пожаловаться, что у него не получается. Если он думает так, то это просто самообман. Для этого требуется только работа и время. Если человек подставил себя под влияние группы и попал под ее излучение, он не может отключиться, словно притягивается магнитом или какими-то волнами, удерживающими его в своем поле. Он становится привязан к окружению, которое когда-то сам выбрал. Но уже после того, как выбор сделан, он попадает под влияние окружения, товарищей, почитает те же ценности и думает одинаково со всеми. Ведь если группа важна для него, он принимает все ее мнения, даже то, что прежде не ценил, не любил и не считал хорошим. Мы видим по жизни, что если любим кого-то и ценим, то начинаем перенимать его привычки, потому что считаем его выше себя и зависим от него. Поэтому эгоизм нам не помеха. А если мы не добились успеха, причина только в том, что мы не вложили достаточно сил в укрепление окружения, не использовали зависть. Учитель тоже учится от своих учеников. Как сказано, многому я научился от своих учителей, еще больше от товарищей, но больше всего от учеников. Поэтому вы можете учиться от всех, кому преподаете. В тот момент, когда мы ощущаем какое-то внутреннее сопротивление, нужно воспринять это как левую линию, против которой пробудится правая линия. Группа встанет против этой помехи. И тогда мы увидим, что это не помеха, а возможность соединить две линии и выстроить между ними среднюю линию, чтобы еще дальше продвинуться к образу Творца. Мы пытаемся соединить разбитые части душ, словно сцепляем шестеренки, но мы не желаем, чтобы они давили друг на друга, заставляя вертеться, как это происходит в обычном обществе. Мы хотим, чтобы они начали вертеться синхронно, помогая друг другу, так, чтобы не возникало никакого давления одного на другого. Все должны крутиться в полном согласии и гармонии. То есть каждый чувствует себя совершенно свободным, без всякого давления, потому что свет крутит их всех вместе. Когда раскрывается Творец, то не остается никакого давления одного на другого, ни в одном направлении, а все движимы светом. Как сказано, придет третий участник и примирит их между собой. Раскрывая в себе злое начало, человек может проверить, смог ли немедленно перейти к правильному исправлению. Если он сразу же воспринимает это раскрытие эгоизма как помощь, как полезную вещь, помощь от противного, то сразу же сможет с этим работать и построить среднюю линию. А средняя линия – это уже раскрытие Творца. И тогда работа становится для человека так легка, без всякого трения, что он ощущает себя просто парящим в воздухе. но в таком состоянии невозможно оставаться. Постоянно происходят колебания вправо и влево, и человек балансирует между ними в средней линии, которая называется линией соответствия, подобие свойств. Из урока по подготовке к Конгрессу от 1 января 2014 года.
Радиоверсия.
Хочу продолжать. Нельзя судить о своих состояниях по ощущениям. Беременная женщина чувствует себя плохо, но разве она хочет, чтобы беременность закончилась? Наоборот, она хочет продолжать. Цель – стать матерью, родить ребенка, увидеть младенца на своих руках, оправдывает для нее все ощущаемые страдания. Тело страдает, и сам процесс родов очень непростой, болезненный, опасный, критический. Если бы его увидел инопланетянин, не понимающий, что происходит, он ужаснулся бы тому, как мучают бедную женщину. Но мы рады и счастливы тому, что женщина вынашивает и рождает ребенка. Мы продвигаемся к рождению новой ступени. И чего же нам не хватает, чтобы радоваться в любом состоянии? Надо увидеть, что Творец накрыл для нас стол с угощениями, на виду у всех врагов. Как говорится в Псалме номер 23. На виду у всех врагов, находящихся во мне, чтобы они его увидели. И я хочу этим не успокоить их, а наоборот, раздразнить и вырастить. Если ты уже не чувствуешь такого взлета воодушевления, как вчера, значит тебе не хватает поддержки группы. Всей группе недостает силы единства для укрепления каждого и всех вместе, чтобы выстоять в настоящем состоянии. Из урока по подготовке к Конгрессу от 31 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Перед стеной эгоизма. Вопрос. Если я еще полностью нахожусь внутри эгоизма, то непонятно, где эта точка, в которой я могу чувствовать воодушевление. Ответ. Я еще не могу тебе это объяснить, но ты уже чувствуешь, что это происходит. Открывается какой-то проход, неразличаемый органами восприятия этого мира. Есть тут какая-то скрытая лазейка, через которую можно войти. Перед тобой стена, которая вдруг открывается, и ты входишь. Это называется дверью и отверстием в духовном. Когда это случается? Когда ты не захочешь признать, что перед тобой стена. Ты решаешь, что это не стена, и что пройдешь сквозь нее. И тогда ты действительно проходишь. Если хочешь отменить свой эгоизм, разделяющий тебя с Творцом. То есть соглашаешься с условиями поручительства. Из урока по подготовке к Конгрессу от 31 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Голограмма творения. Исследование. Современный человек стремится дотошно изучить мир, в котором мы живем, предполагая его объективную реальность. Подсознательно отбрасывая веру в сверхъестественное, мы стремимся создать логичную картину мира. Но ученые продолжают свои поиски и приходят к выводам, которые уже не укладываются в сознание. Одна из самых безумных и непонятных гипотез – это предположение, что окружающая нас Вселенная не более чем прекрасно детализированная голограмма. По большому счету иллюзия. И это не бред сумасшедшего. Все больше данных, которые подтверждают данную гипотезу. Реальность оказывается гораздо сложнее и удивительнее, чем наши фантазии. Точнее, наши фантазии – это следствие удивительной реальности. Мы видим не глазами, а мозгом. Глаза – это только детекторы. Именно мозг формирует из имеющихся фрагментов, которые увидели ваши глаза, целостное изображение. И поэтому его можно обманывать, выдавая сменяемые 24 картинки в секунду за реальное движущееся изображение. А когда мы смотрим на подсвеченное плоское голографическое изображение, несущее в себе информацию о тенях, положении деталей и различиях в углах положения деталей для правого и левого глаза, мы ощущаем его глубину. То есть информация об объекте для мозга превращается как бы в сам объект. Так голограмма, интерференционная картина объекта с помощью лазера, может стать для нас удивительным по своему реализму трехмерным объектом. А зная законы интерференции, можно создать программу и рассчитать интерференционную карту для несуществующих в реальности объектов. Теперь смотрите, что получается. Можно принять, что сама программа расчета одномерна. Там есть только два состояния, 0 и 1, и одно измерение, время. Созданная в результате этого голограмма будет плоской пленкой, двухмерным объектом. Подсвеченная внешним источником, она явит нам трехмерный объект. Мы сами материальны, состоим из молекул. Те состоят из атомов. Атомы из нейтронов, протонов, электронов. А далее наш мир начинает исчезать. Начинается иная физика. Физика волн, интерференций, голограмм. Вселенная – это голограмма. Такое утверждение означает не оптическую иллюзию, а то, что ее законы – это законы интерференционных полей, голограмм, которые на субатомном уровне формируют те или иные материальные частицы. В основе голографической вселенной может лежать некий информационный код, который создает окружающий нас мир и нас как частицу этого мира. Но каждая частица этого мира всего лишь одно из отражений чего-то единого. Это объясняет явление квантовой спутанности, когда элементарные частицы ведут себя как сцепленные, синхронно, независимо от расстояния. То есть изменение одной частицы ведет к мгновенному изменению другой, нарушая предел скорости света, установленный Эйнштейновской теорией относительности. Если применить голографическую теорию в качестве объяснения этого явления, то можно сказать, что дело не в том, что существует какой-то исключительный механизм обмена информацией со скоростью, превышающей скорость света, а потому что на более глубоком уровне реальности эти частицы представляют собой один объект. Не означает ли все это, что каждый из нас – это часть единого целого? И унижая или любя одного ближнего, мы унижаем или любим весь мир. Реплика. Вывод о единстве всех объектов и явлений ведет нас к единственно существующему состоянию, в котором мы, вся природа, сливается с ее источником, Творцом. А то, что кажется нам разделенным, картиной нашего мира, является следствием нашего искаженного восприятия, которое мы можем исправить воздействием высшего света, формакив, наподобие лазерного луча, раскрывающего нам истинную картину голограммы творения.
Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.